эти средние магнитофоны, и мы начнем сначала. Изучался Гемара Брахот. Рава объяснял, в чем цель изучения Торы, а именно Тешува Умайсин Товим. И был приведен пасук из Тахилим, Леша Схох Маири Сашем, Сейхов Тов и так далее. Объяснялось, что такое Леша Схох Маири Сашем. Когда человек изучает Тору, то необходимо соблюдать определенные условия для того, чтобы изучение Торы шло успешно, а именно производило определенные действия. Ну, как говорит Рова, это вот Тешува должна быть и Майсин Торим. Есть разные условия для этого. Тору надо изучать в чистоте, в чистом месте. Но главный фактор, главное условие, это Ира Сашема. И когда Тора давалась на Синае, во время Матан Торы, это условие было соблюдено. Народ испугался, боялся, что гора тряслась. В общем, был страх на лицах, как говорит пасук. Так вот, то, что было в момент давания Торы, должно сопутствовать ее изучению. Матан Торы, давание Торы, это давание Торы, это шореш, корень. И он должен проявляться, так сказать, в дальнейшем. И вот то, что отмечает пасук Ирес Ашен, это главный фактор, главное условие, в этом смысле рейши, сначала хохма, изучение Торы. И так понимался этот пасук в объяснении, которое давалось в прошлый раз. Но сейчас мы видим другое объяснение. Это же самое понятие. Что значит рейши с хохмой и сашем? Мы прежде всего поймем, что такое хохма в этом пасук. Мы пойдем по объяснению, которое давал Аризал. Начнем с человека. Значит, объяснение, он просто сказал, что такое хохма здесь. Объяснение исходило из общих представлений, которые имеются, чтобы привести к тому пониманию, что говорил Аризал. Итак, что такое хохма у человека? Мы начнем с этого, потому что человек сделан по образу и подобию Творца. Если мы поймем, что такое хохма у человека, мы дальше перенесем это на существование Творца. Что такое хохма у человека? Но в объяснении на Мишле говорит, что хохма – это знание, которое человек получает от своего ребе. Это есть хохма. Дальше он, так сказать, это знание преобразует, обдумывает, это уже бина будет. Перенесем это понятие, то, как его объясняет, на койхос, на кайхот человека. У человека есть сейхел, разум. У него есть разные аспекты. Один из аспектов — это хохма. Хохма бина дарит. Так вот, хохма — это определенный коих разума. И по аналогии с тем, что сказал Гро, а именно, что это знание, получаемое от Рэбби, принесено на коих, мы должны сказать, что это тот коих, который воспринимает высокое знание. Что Рав, он стоит над Талмид, над учеником. Знание, получаемое от Рав, это знание, которое приходит к человеку сверху, а человека, который над ним, в плане знания. Так, принесено на кайхот человека, точно так же. Хохма – это тот коих разума, который способен, соединяясь с Дарт, воспринимать высокое знание. Знание, которое приходит как бы в коих силы Нешома. Это хохма. Дальше это знание при помощи коих Дарт. Дарт – это другой коих разума, Сейхл. Это знание может приходить самого человека уже, распространяться по нему, в нем. Что это обозначает? У человека есть разного рода кайхот, разные силы, которые в нем действуют, заставляют его как раз природу. Так вот, дат обладает возможность, что он переходит в эти кайхот, становится их как бы внутренним содержанием, влияет на них. Это как нишома для гуф. Но шоум она наполняет гуф жизнью. Несет жизненную силу. Так и даат. Он несет определенную силу в этой силу этой хохмы в те кайхот, которые есть у человека. Приносит как бы в них душу, что ли. И тогда человек, который вот удовлетворяет этой схеме, он, его можно назвать разумным человеком. Что его действия, которые есть следствие кайхот, они несут на себя отпечаток вот этой высокой хохмы. Если человек не имеет этого, он действует по как бы своей природе, что ли, животной природе. Эмоции правят им, чувства, которые от Нефеш Бехейма. Такой человек, он как бы в своих действиях не считается высоко организованным существом. Но человек, у которого его кайхот, его силы внутренние, его качества, и как следствие действия, действия не происходят от качеств, от кайхот, который есть у него, и действия, и кайхот, они несут след вот этого дат. И если это дат, который пришел вот сверху, то это не просто разумный человек, а еще и высокий человек. Это то, что происходит в человеке. Если хохма, колах, кохма и колах дат, в нем действительно проявляются. Теперь перенесем это на существование самого Творца. Там должна быть та же самая схема, что человек сделан по образу и подобию Творца. В его существовании, в его высоком существовании, есть только разные уровни. И на вершине стоит уровень хохма. Верхний уровень называют Хохоем Хохма. И дальше этот верхний уровень, который называется Хохма, он передает свою, что ли, шефа, свою энергию, уровень, который ниже рангом, который стоит под ним. И вот эта сила Хохмы, верхний уровень, пронизывает все остальные уровни Творца. Это вот похоже на человека. Как кукола хохму человека входит в, входит во все остальные кохас человека. Наверху то же самое происходит. И так же, как внизу мы такой человек называем разумным, имеется в виду, что в его действиях, в его проявлениях есть отпечаток этой хохмы его, так же и существование Творца носит в себе след этой хохмы, пронизан этой хохмой, и всего этого одна из причин, почему Хохма называет все его существование хохмой. Получается как бы два значения у слова хохма. Одно это название верхнего уровня его, Творца, это прямое назначение хохмы. И дальше в силу вот описанного процесса все его существование также называется хохмой. Оно от того, что человек есть сейфл, который имеет хохму, и весь человек называется разумным. Так, значит, ну что такое хохма? Иоризм говорит, что в этом пасук речь с хохмой или сашем. Хохма, которая, про которую Дэвид Хамелек сказал, это и есть вот этот верхний, это и есть существование Творца. Это хохма, которая здесь имеется в виду. Сейчас мы будем развивать эту идею. Сотворение мира пятикнижия начинается со слова «Берейшис». «Берейшис Барой Луким» вначале сотворил Луким небо и землю. «Берейшис» Мидраш объясняет, что слово «Рейшис» – начало. Это хохма. И по одному из объяснений, которые дает Зоэр, это хохма, которая в слове «берейшис», это как раз и есть обозначение существования Творца. То есть мы видим, что в слове «берейшис», в первом пасук пятикнижия, и в пасук «техилин» «берейшис хохма», они связаны между собой. Говорят про одно и то же. Про существование Творца. Дальше. Слово «Bereshis» – первая буква предлог «Beis», имеющая значение гематрия 2, говорит о том, что у существования Творца, у Рейшис и Хохмы, есть два начала. Не одно, а два. Рейшис – начало – это Хохма, Bereshis – два начала. Несколько странно, потому что у человека всего же одна голова, правильно? И человек сделан по образу и подобию. Если у человека одна голова, то у Творца должно быть одно начало. Почему же два? О тех двух началах идет речь. Чтобы ответить на этот вопрос, представим себе такой образ. Лестница. Основание лестницы на земле, а второй конец лестницы на небе, в небе. И такая большая высокая лестница. Один конец на земле, другой в небе. Какой из этих концов считать началом? Ну, это будет зависеть от того, как мы идем по этой лестнице. Если мы спускаемся с неба на землю, тогда ступенька, которая самая последняя, самая близкая к земле, вот она будет последней. А первая будет там, где начало спуска. Она в небе будет. Но если мы идем, поднимаемся наоборот с земли на небо, тогда все меняется местами. Ступенька, которая была последней, близкая к земле, она становится первой. Вот получается, что это есть два начала. Одно, если спускаться сверху вниз, оно там в небе. Но если подниматься с земли на небо, тогда начало будет самое близкое к земле ступенька. Она превратится уже из последней в первую. Вот это два начала у Хохмы. И пасук Рейшис Хохмы Иерусалим говорит о ступеньке, которая ближе всего к земле. Это как бы нижнее существование Творца. Самое нижнее. Оно самое близкое к нам. Оно начало восхождения. Это и есть Рейшис Хохма, про который говорит пасук. И там, на этой ступени, начинается Ирис Ашем. Пасук говорит, Рейшис Хохма Ирис Ашем. Что это значит? Что человек, который связал себя вот с этой ступенью, с нижним уровнем существования Творца, он получает Ирис Ашем. Это Ирис Ашем нового качества, принципиально иной. Это высокий уровень Ирис Ашем. Что за этим стоит, это требует, конечно, объяснения. Но как бы первое приближение, не то, что первое приближение, а характеристика этого. Это то, что Шхина постоянно присутствует над человеком. Это то, что имел Гурамом, когда говорил, что мудрецы предыдущих поколений, Хохмы, Смитаки, Торы, Талмиды Хохмы, они обладали этим качеством. Шхина постоянно над ними присутствовала. Для человека постоянно осуществляет связь с Творцом. И вот это влияние, шефы, которые идет от Шхины, они, как говорится, были неотъемлемой частью их жизни. Вот если такое имеет место, тогда человек имеет Ирис Ашем вот того самого, как говорится, качества, самого высокого, про которое говорит этот посук. Здесь Ирис Ашем воспринимается не как сопутствующий фактор, не как условие изучения Торы, как в предыдущем объяснении, а по-другому. Это связь с этим уровнем существования Творца, который нижний для него, который первый для нас. Он, этот уровень называется Ирис Ашем. У него специальное название, несколько названий. Одно из них Ирис Ашем. Почему? Потому что на этом уровне, связь с этим уровнем, возникает еще вот Ирис Ашем такой, что он действительно связан со Шхиной постоянно. В Тахиле есть посок Писхили Шарей Цедек. Давид Хамелов говорит, откройте мне ворота Цедек. справедливости. Зеха Шаэла Ашем, Садиким Йогову. Это ворота для Ашем. Садиким они войдут в них. Эти ворота. Что за ворота? В каких воротах идет речь? Вот имеется в виду как раз этот уровень Творца. Он для нас первый, для того, чтобы проникнуть туда дальше. Это ворота входа в бытие Творца. Что говорится, Зеха Шар Вашем. Это ворота для Ашем, чтобы войти как бы в его существование. Надо подняться до этого уровня. Чем заметьте, здесь сказано, откройте мне эти ворота. Сверху как человек открыть эти ворота? Кто-то должен открыть. Сверху должен их открыть. Он себя готовит к этому, он идет. Но Давид ха-Мелех прекрасно понимал, что это вот его работа, идти к этому, становиться цадик, цадиким его, цадиким войдут туда. Но, чтобы войти на самом деле, кто открывает ворота? Не человек. Откройте мне эти ворота. Так вот, значит, у нас новое понимание этого пасука. Речь с Хохмой и Сашем. Теперь связано это с тем, что говорит Рова в Геморе. Он говорит, что цель изучения Торы – Тешува. И приводит этот пасук. Что он считает? Что изучение Торы приводит человека к тому, что эти ворота были для него открыты. Что он соединился, имел двойкут, соединение, в той степени, в которой это возможно в этой жизни, со Шхиной, с этим уровнем существования Творца. Изучение Торы может к этому привести. В этом есть цель изучения Торы. Если так, то мы должны сказать, что в Торе есть вот этот потенциал привести человека к этим воротам, к этому началу существования Творца. В этом и есть на самом деле сила утверждения Рова. Именно этому это он и хочет сказать. Что Тора обладает этим свойством. Поднять человека вот на тот уровень. Я могу подумать, ну хорошо, вот есть, вот я хочу приблизиться к Творцу по-настоящему, иметь двойку с ним. Что я должен делать для этого? Изучать Тору. Это нам говорит Рова в этой геморе. Он увидел в Торе вот этот потенциал. Это не сила утверждения. Что обладает этим свойством? Ну, теперь поставим перед собой вопрос, а почему это на самом деле так? Этот вопрос обычно в голову человека не приходит, потому что воспринимается как данность, что вот Тора, она, так сказать, все может, все хорошее, что можно получить, Тора можно дать. Ну, в частности, это, почему нет? Но то, что мы принимаем как бы за данность, как будто вот так оно и должно быть. На самом деле, это не совсем, ну, так сказать, не так уж просто. Понадобилось понимание Рова для того, чтобы сформулировать это. Что Тора действительно обладает этим свойством. Совсем очевидно. Так вот, на чем это основано? Почему? Сейчас мы про это будем говорить. И, значит, чтобы понять это, мы используем другое утверждение Хохмин. А именно такое. Кутша Бриха Эдрайса Ви Исраил Хатху. А Кодеш Боруху Тора и Исраил это одно. Вот что сказали мудрецы. Ну, это одно из парадоксальных утверждений, которые они говорили. Парадокс в том, что оно выглядит очень нелепо. Достаточно нелепо. Как можно сказать, что Акодеш Боруху и Исраил это одно? Он все сделал. Конечно, он выше и Торы, и Исраил. Как можно это поставить, так сказать, на один уровень? Что-то за этим скрывается. Вопрос что? И вот объяснение, которое сейчас будет предложено, оно основано на том, что как объяснял это утверждение Рамхал. Он дает такое объяснение. Ну, если посмотреть, скажем, на ночной небосвод, мы видим звезды. В чем их смысл? В чем их назначение? Ну, просто там мореплаватели, они когда плыли раньше, они по звездам ориентировались. Но это не для этого звезды были сделаны, чтобы люди по морю могли плавать ночью. Для чего они сделаны? В чем их смысл? Рамхал в Дерех ха-Шем объясняет это так. На уровне как бы физическом от звезд идет свет. Они светятся. Это светило верхнее, которое свет, который доходит до Земли. На уровне не физическом. Какой же Бог посылает шефа в мир? И через вот эти звезды эта шефа идет. Звезда, она, так сказать, имеет свой духовный прообраз тоже. И назначение этого духовного прообраза служит как бы точкой, области, в которой шефа идет в этот мир. И мир существует из-за этого. Благодаря этому. Дальше у этих духовных звезд, как бы, есть свой корень там наверху. И самый высокий корень из существования Творца уже. Есть как бы в его существовании тоже вот эти как бы духовные светила, из которых шефа идет корням творения, вот эти духовные звезды, которые мы видим дальше сюда на Землю. Так вот есть в его существовании это духовное светило. Это не часть его существования, это он сам же. И эти духовные светила, они являются корнем всего созданного, всего мироздания. Во всякой вещи, которая существует здесь на Земле, в Нижнем мире, есть два аспекта, внутренний и внешний. Ну, у человека это душа и тело. Душа внутри, тело снаружи. И так у любого объекта этого мира, любого созданного в этом мире, есть эти два аспекта, внутренний и внешний. Внутренний можно назвать как бы душой, что ли, а внешний аспект – это его оболочка, этой души. У камня тоже так будет. Есть внутренний аспект и внешний. Внутренний скрыт, а внешний открыт. И поскольку вот такое явление, наличие двух аспектов внутреннего и внешнего, существует в мире созданном, то и в корнях будет то же самое. Что то, что сознание произошло от корней. В корнях тоже есть вот этот внутренний аспект и внешний, душа и тело, как бы, условно говоря. И в тех светилах, про которые мы сейчас говорим, а именно в существовании Творца, тоже есть эти два аспекта. Внутренний и внешний. В его, как бы, вот этих светилах есть внутренний свет и внешний свет. Внутренний свет создал внутреннюю часть творения, и внешний свет создал внешнюю часть творения. Внутренняя часть творения – это центр творения. Внешняя часть этого света – это все остальное в творении, создал все остальное творение, все остальную часть творения. Это не центр, а вот все, что для центра, все, что вокруг центра. Центром творения является нешамат. Исраил. Души Исраил. Они произошли вот от этого внутреннего света этих светил. Корни нешамот Исраил есть производные от внутреннего света светил. Они были как-то сделаны. Переход от этого внутреннего света корням нешамот есть определенное действие, название которому Тора, так Рамхал объясняет. Мы читали в Медре, что при помощи Торы Хакодеш Борох создал мир. Что такое мир? мира – это нешамот Исраэля. Это и есть создание мира. Тора создала мир. Это вот переход от внутреннего света, этих светил, корням нешамот Исраэля. Оно и было сделано за счет Торы. Специальная сила. Да, это имена Хакадош Барух Ху, создающая мир в центре. Имя – это сила Торы. И вот теперь мы подошли к этой формуле, к этой цепочке, состоящей из трех звеньев. Акодыш Бороху, Тора и Сроил. Акодыш Бороху в этой цепочке означает первое звено, а именно внутренний свет этих светил. Тора – это сила, при помощи которой этот свет был преобразован в корни Нешамот Исроил. Уже третье звено. Когда говорится, что вот Кочебриху Исраил, Тору Исраил Хатху, Творец Тору Исраил, это одно, не имеется в виду, что это все одно, а имеется в виду, что есть одна цепочка, одна линия, которая этот внутренний свет связывает именно с Исраил, а не с другими народами, не с другими, не с Малохим, не с ангелами, а с Исраил, при помощи вот этого Коэх Тойра. Верхней Торы. Вот что имеется здесь в виду? Если так использовать эту цепочку, можно понять, что имеет в виду здесь Рова. Что у Торы есть корень, который приводит человека на этот высокий уровень. Ворота для Ашема. Понять теперь очень просто. Если Тора, верхняя Тора, там наверху, является корнем для корней Нешамот Исроил, она их, так сказать, создала, тогда внизу будет то же самое. Шмис повторяет то, что было наверху. Тора, которая была дана на Синай, та, которая же вошла в этот мир, дана Исроил на Синай, она будет обладать тем же свойством, той же силой. А именно возвращать того, кто ее изучает, поднимать его корню. А где его корень? Вот в тех светилах. Это и есть этот уровень Творца, по которому мы толкуем. По самому созданию творения там, наверху, мы видим, что происходит внизу. Тора обладает действительно этим свойством возвращать нашему к ее корню. Тора наверху является корнем для корня Нешома. Вот зная это, Голос сказал, Тахлис Тора, Тешува, Тешува имеется общее Тешува, которое возвращает человека к его корню. А где его корень? Там наверху, в том существовании Творца, который для него нижний, а для нас верхний. И поэтому Рова приводит этот пасук. А еще с Хохма. Посол говорит как раз про этот уровень. Он хочет сказать, что Тора приводит человека к этому уровню, если не эта сила. Вот что на самом деле здесь формулирует. Почему Рова привел в Геморе именно эти примеры? Напомню, что говорит Гемора. Значит, Тахлис Хохма Тешува Майсим Товин. Цель изучения Торы, чтобы человек сделал эту общую Тешуву. И Майсим Товин, хорошие дела у него были. И дальше Рова говорит, чтобы не случилось так, что он изучает Тору, повторяет ее и как бы любят дословно, но имеется в виду, относится пренебрежительно к отцу, матери, ребе, что этого нет. Дальше приводится этот посыл уже. Дальше Хохма. Почему Рова привел именно эти примеры? Что это не должен этого делать? Можно было привести другие какие-то образцы поведения. Но подумай, Что означают эти примеры? Отец и мать. Это те люди, которые дали жизнь человеку. Это его корень на физическом уровне. Рэбби, тот, который формирует духовную личность человека. Это его корень на духовном уровне. Получается, что примеры, которые он привел, они связаны с корнем человека. И про это как раз и идет речь. Цель изучения Торы – связать человека с его корнем. И если он изучает Тору, но при этом отрывает себя от этого корня, отпихивает, принадлежность не относится к своим корням, физическим и духовным, тогда он не достигает цели. Он изучает Тору, но цель не достигнута. Что значит отпихивать себя от корня? Давайте прислушаемся к словам. Музыкант, он умеет слушаться музыкальные инструменты, слушать это. Вот, попробуй слушать слова. Что значит отпихивать корень? Что за этим стоит? Есть понятие тянуться к корню. Ну хорошо, человек может не тянуться к корню, но здесь как бы больше отпихивает. Что это обозначает? Как можно отпихнуть высокое? Очевидно, погружается низкое. Вот и все. Что здесь низкое? Это материальный мир. Он как бы антипод вот этого высокого корня. Вот что имеет в виду Рова. Человек изучает Тору, но тем не менее погружен в этот материальный мир. Тогда так ли цель изучения Торы не достигается? Он может быть достигаться большим знатоком Торы. Но если он погружен в этот материальный мир, цель изучения Торы не достигнута. Что отпихивает корень. Если человек, забудем про большого знака Торы, про обычный человек, он изучает Тору, но его отношения с материальным миром весьма тесные и не меняются с годами, значит, изучение Торы идет по касательной. Сколько мы стоим с Гемарой, не помню. Вот что хочет Рова сказать с этими примерами. Но он видит опасность в этом. Раз он привел эти примеры, значит, на самом деле, в действительности так случается. Не просто так он говорит, какие-то вещи оторваны от жизни. Он видит то, что происходит, и предупреждает про это. Вот тут уровень, про который мы говорим, этот высокий уровень, до которого человек может добраться, изучая Тору. На самом деле мы про него уже говорили раньше. Сейчас напомню. Мы изучали как-то посук, который говорит, что Хакодеш Борух взял от Адам Харишон, первый человек, Адам Харишон, от четырех оснований и поместил его в Ганейден. Четырех элементов, при помощи которого был создан мир. И по аналогии с этим Зоар говорил о том, что человек, совершивший тешуву, изучающий Тору, тешуву, вот эту общую тешуву, его какой-то Борух берет и помещает в свой сад, имя которому Шхина. Вот это идея ухода от четырех оснований и перехода в Ганейден, или в сад Шхина, это и есть переход в тот уровень, который достигается при помощи тешувы и изучения Торы. На прошлом занятии мы говорили о том, что Тора обладает этим свойством. Там смысле приводились примеры про огонь, как изучают в Талмуд этот огонь, так сказать, как изучают законы огня, но на самом деле отрываться от этого материального мира. Это первая ступень, отрыв от материального мира. И вторая связь с высоким уже. На прошлом занятии показывал, что Тора обладает таким свойством. Отрывать человека от материальности и давать ему возвышение. Это два свойства Торы. Это и есть уход от четырех оснований. первое, и приход к чтению второе. Эти две ступени здесь прослеживаются. Вот этот, эти две ступени являются тикун, исправлением хет, греха, который совершил Одам. Что он пошел обратно, поэтому он был в Ганейден и потом спустился. Но он прошел эти две ступени только в обратном порядке. Мидраш говорит о том, что он был упавен в росте. Это первое. Сначала он был очень высоким, голова его была в небе. Ну, имеется в виду не физический, конечно, рост, а то, что его, что ли, голова, как бы, имела связь с существованием Творца, со Шхиной. Прямую связь. И он потерял этот рост. Верхняя часть его нашел, она оторвалась от него. Ушла вверх. Он стал ниже в духовном плане. Намного ниже. Это один аспект. И второй. Нам известно, что дух Хет, его одежда, одежда его души, она была сделана из Ор, из света. И после Хет она превратилась в Ор. Произносится так же, напишет с буквы Алф, Айн уже. Кожа. Кожа животного. Ор. Та кожа, которую мы имеем. Эта кожа, она по сравнению с тем Ор светом, который был, она материальна уже. Это вторая ступень. Ор не просто потерял свой рост, но еще превратился в что-то материальное. И был изгнан из Ганейден. Он уже не подходил к этому месту. И то, про что вот мы говорили, это тикун, уход от четырех оснований, уход от материальности, приобретение ор света и возвышение, то есть прийти к Шхине, это тикун как раз того хэд, который сделал он. И делается он через изучение Торы. Вот что мы видим отсюда. Что Одам получил после Хет, то кожу, Ор, Айн, Вав, Рейш, вместо Алов, Вав, Рейш. Это он спустился от Эйцхайм, от дерева жизни, к Эйцхадасту Вера, дерево познания зла, добра и зла. Эйцхадасту Вера, это где то и Вера смешаны между собой. Это отражено в слове Ор, Айн, Вав, Рейш. Айн и Рейш, две крайние буквы. Это буква слова Ра. Ра это ситрах, это владение зла, которое гнездится в материальном мире. А буква Вав между ними, трубочка как бы, которая проводит свет шефу из верхнего мира в нижний. Это уже аспект Тойф. Мы видим в этом слове Ор есть два аспекта. Ра и Тойф. Айн Рейш представитель Ра, а Вав это от Тойф. От света. И вот тот он получил эту кожу. Эту оболочку. Где Тойф и Ра смешаны. Это и есть Эйцхадас Тойф и Ра. Тикун состоит в том, чтобы пройти этот уровень Эйцхадас Тойвера и приблизиться к Эйцхайм в этом тикут. За счет чего? Две ступени. Уход от материальности и связь с высоким, как мы говорили. То, что Одам потерял. И Тойвер обладает этими двумя свойствами. Проход через Эйцхадас Тойвера к Эйцхайм. Есть Тора Шориш, который в Эйцхадас Тойвера. И есть Тора более высокая Шориш, который в Эйцхайм. Сразу прыгнуть в Эйцхайм нельзя. Это нереально. Это фантазия. Сначала надо пройти ту Тору, которая имеет шориш в Эйцхадас Тойвера. цикун на хэтэтум харишин. И чтобы вот эта Тора дала тот результат, про который говорит Рова и море, прийти к этому уровню в шхине, необходимо добраться до Торы, которая связывает человека с Ицхаком. Ну хорошо, значит, в следующий раз мы продолжим изучение этого пасук. И теперь несколько объявлений уже. Значит, повторяю вопрос. Как существует двигатель, над которыми шхина не стоит? Так, сейчас, секунду. Ну, я так ответил. Вот представьте, живет человек. У него есть родители. У них свои родители, у тех свои родители, свои родители и так далее. На каком-то этапе, вот, в каком-то смысле, пра-пра-пра-пра-пра-предок, он связан с тем, который сейчас на Земле. Потому что если бы его не было, то и этого бы не было. Но с другой стороны, реальные связи, так что они связаны между собой с узами, так что один воздействует на другого, этого нет. Но также со шхиной. В принципе, шхина питает весь мир. Но одно... в целом. А другое, когда она связана с человеком непосредственно, имеет непосредственную связь. Вот разница. Еще вопрос. Что вопрос был о том, как раньше вы думали о том, что человек попадает в определенные обстоятельства, потому что сверху так задумано, а сейчас получается по-другому. Я правильно вопрос понял? Ну так ответ вот какой, что про это была вся лекция о том, что раньше вы думали так, что все абсолютно предусмотрено сверху, а сейчас оказывается, что человек есть бехира. И, используя свою бехиру, это не отметает то, что сверху тоже руководят. Эти два, так сказать, два начала, они существуют вместе. С одной стороны, вот, когда человек приходит в этот мир. У него есть определенная программа, с которой он пришел, определенные задатки, определенные линии развития. Вот это, в этих рамках он и действует. Но действовать в этих рамках можно по-разному. Есть уже бехира, выбор. И сочетание этих двух начал, оно дает жизнь. А так жизнь складывается. Можно выполнить ту программу, которую дали, а можно не выполнить. Можно идти в сторону за счет своей бехиры. И не выполнить. Это слово рождаться и, так сказать, идти по новой. Чтобы доделать или исправить, или там еще что-то, уже новая программа будет какая-то. А можно следовать этой программе, не уходить с нее и достигать на этом пути хорошего результата. Это вот бехира. И даже достигая этого результата, тоже можно по-разному. Это тоже бехира, это тоже выбор. Мир, жизнь человека, это сочетание этих двух вещей. И то, те обстоятельства, которые попадают, это вот есть, попадает. Это есть сочетание этих двух факторов. Вот как это работает. Значит, имелось в виду вот что, что все, что происходит с человеком, это не случайно. Почему? Любое его действие, оно рождается как следствие его какого-то, его силы, его качества. Оно не на пустом месте. То, как человек разговаривает, это зависит от того, вот, что у него внутри. Он не берет свой разговор на прокат. Это есть его появление. И так любое действие человека, оно не случайно. Это вот первое. Кол бедей шамаем. Все находится в руках небесных. Те кархот, которые мы имеем, они пришли сверху. И вот это одно. С другой стороны, а что если с человеком случилось что-то, что не определено его свойствами, а пришло извне? Вот тут уже может быть место случайности. В том смысле, в каком случайности? Что не есть следствие того, что этот человек сам может заслужиться. Может, он заслуживает это, но пришло извне. Такое может быть. Он заслужил того, что вот то, что с ним случилось, поэтому с ним это случилось. Он сам как бы вывел на это. И внутреннее расположение вывело на то, что вот с ним это произошло. Это один вариант. Другой вариант. Его внутреннее расположение, его внутренние силы никоим образом не влекли за собой это событие. Но оно случилось. В этом смысле для него оно случайно. Например, люди пришли на работу 11 сентября, и тут по их, так сказать, этому зданию шарахнули самолеты. Для многих из них то, что случилось, никак не было определено тем, что у них внутри. В этом смысле смерть, которая к ним пришла, она для них не случайной. Это Рамбан пишет, что такое возможно.